Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Киноприкосновение к христианству». Предлагаем вам прослушать третью заключительную часть беседы с протодиаконом Александром Плиски, продюсером православного документального фильма «Где ты, Адам?», о создании фильма про Афонский монастырь Дехиар в наши дни, о жизни и кончине старца игумена Григория. Я не хочу говорить о самых начальных и важных словах, которые говорит старец, потому что они очень важны, и лучше их увидеть в фильме.
Но я могу сказать, что я... Пускай это останется загадкой для всех.
Да, но я пришла в некотором смысле в личном кризисном состоянии, связанном с такими глубоко внутренними переживаниями. И я получила ответы на все вопросы, начиная вот с первого кадра фильмов со слов старца и до самого конца.
Это стандартная ситуация. Я уже слышал подобных отзывов несколько сотен человек.
Не сомневаюсь.
Именно люди приходят в полном раздрайве.
Бывает опустошение.
Многие были отзывы, что мы не знали вообще, куда дальше двигаться, как поступить, и даже не хотели идти кино смотреть, потому что в душе такое творится.
Вот.
И после фильма не только приходило умиротворение и спокойствие, а более того, находились ответы на решение сложных
задач. Понимание. Но если вот говорить еще о новизне, вот мы уже говорили о том, что я вот впервые старец сказал, что там вот тебе надо найти геронту, который тебя полюбит. А еще потрясающе было, когда он там, это можно озвучить, потому что это там вскользь сказано, но это настолько важно, когда он плачет и говорит о том, что для игумена каждый монах его крест, и вот когда постригает, он плачет, и как бы вы смогли показать зрительно то, о чем вот есть такое богословие, у нас есть такое понимание, что такое духовный отец, это тот, кто тебя родил для вечности. И это всегда теоретически иногда некоторых на словесном уровне шокировало, такое сравнение с матерью, рождающей.
Ну, да.
А здесь он это показал всей своей жизнью, вот отношением к ближним, этим постригом, самим собой. И там несколько буквально фраз, которые фактически вот об этом говорят. Что такое настоящий духовный отец?
Знаете,
это
мы,
космос, понимаете?
Мы
это...
поэтому всячески ушли от озвучки фильма, потому что она практически убивала весь материал, не слышно ни эмоцию, ни переживания, как человек это говорит. То есть сами слова, как герои произносят, как говорят, это тоже часть музыки фильма.
А он говорит от таких глубинных, коротко, просто, совершенно там какие-то секунды.
Это не просто мудро, это очень искренне.
И
это от сердца все сказано.
И не услышишь больше, вот не приходилось слышать. И вот все вместе, я вам скажу, что это событие, вот, не художественного даже плана, понимаете? Вот, потому что вот искусство заканчивается, да, мы знаем, есть предел возможности искусства, дальше только молитва возможна. А здесь получилось какое-то такое приношение любви Богу, ближнему, что оно уже по сути своей является и молитвой, и даром, и жертвой, ну вот всем.
Мне нравится, что фильм для всех, вот что самое главное для меня. То есть то, что фильм, как мы это заявили в трейлере, что для тех, кто в контексте и, скажем так, кто вне контекста того предмета, о котором идет речь, кто слышал о монашестве, кто не слыхал о нем, кто знаком с христианством или кто не знаком. Потому что те вещи, которые звучат в фильме, они являются общечеловеческими и близки каждому человеческому сердцу. Они близки тем, я бы сказал, кто может посмотреть в глаза другому и кто имеет смелость беспристрастно посмотреть на самого себя и не делать себе апологетику, не искать оправдания самому себе в каких-либо вещах. То есть быть честным, искренним по отношению к самому себе и к тому состоянию, в котором ты находишься. Я могу сказать коротко, это фильм про тебя. Это фильм про вас. Поэтому всех приглашаю на просмотр этого фильма. Это даже не на просмотр, а на погружение в этот фильм. Притом одного раза будет недостаточно. Да, потому что...
Знаете, его надо обязательно посмотреть первый раз в
фильм
кинотеатре.
Фильм пропитан любовью.
Обязательно в кинотеатре, желательно, очень желательно. Но дальше его хочется иметь дома, и он будет продолжать жить, он будет подпитывать, он будет в трудные моменты поднимать, он будет жить дальнейшей жизнью и помогать другим жить, это очевидно. Поэтому я всем советую.
Когда меня спросили организаторы Краковского фестиваля документального кино, это один из фестивалей, который входит в 15 лучших фестивалей мира, какие задачи мы себе для себя ставили, о чем мы хотим, что несет наш фильм. Я ответил следующими словами, что люди устают на жизненном пути. Раньше, кто-то позже, у кого-то даже очень рано начинаются, еще в юношеском возрасте какие-либо проблемы. Они совершенно разного характера в нашей жизни. У каждого свои искушения, свои скорби, свои какие-либо соблазны, препятствия. И в какой-то момент у нас исчезают силы двигаться дальше. Наступает усталость, наступает какое-то отчаяние, грусть. Так я бы сказал, что наш фильм, он возвращает надежду человеку и дает силы двигаться дальше. Поэтому я считаю, что наш фильм – это некоторые, скажем так, наше принесение и дар человечеству. Но я бы не сказал, что это наше, потому что я бы все-таки это перенес бы на главных героев. Чтобы создать главного героя в художественном фильме, для этого работает целый штат сотрудников совершенно разных профессий, создают персоналию, придумывают историю. А здесь мы встречаем человека, где ничего не выдумано, встречаем живого человека, который через пот и кровь, через изнеможение создал самого себя и, скажем так, то, о чем он искренне говорит, делится с нами своими переживаниями. Настолько это же, скажем так, это как на исповеди, то, что мы слышим в фильме. И все это очень тонко переплетается с какими-то нашими переживаниями. И я бы сказал, что это так близко для всех, и церковных, нецерковных, верующих и даже неверующих. Да на самом деле так, это много раз уже мы услышали от людей, именно потому, что наш главный герой, он очень искренний и говорит на таком языке, который близок для всех, и говорит о тех переживаниях, с которыми встречается каждый человек на своем жизненном пути.
Спасибо вам огромное. Поклон Александру Запорощенко, режиссеру и оператору. И вечная память, конечно, старцу Геронте Григорию. Мы его не забудем, во многом благодаря вам. Так, ну, знали, но теперь он вошел в сердце, это уже часть твоей жизни
становится. Я вам честно скажу, что Герну забыть невозможно. И тут такой вечер, расскажу, вам будет интересно, и нашим слушателям также будет интересно. Был яркий очень человек такой, который любил жизнь. Вот где он появлялся, сразу появлялась зеленая трава. газон зеленый. Ну, газон, в смысле, условно говоря. Ну, сразу появилась
трава. Живая зелень, да.
Сразу появлялись катки с цветами. Сразу появлялись деревья. Апельсины, лимоны, пальмы. Деревья, которые никогда в этой местности не росли. Какие-то диковинные. Появлялись, значит, канарейки, попугаи говорящие, какой-то осленок. Какие-то животные, кошечки, собачки. Да, и самое главное, что он любил людей. И все это, конечно,
жизнь,
когда перед ним появлялся человек, то, честно говоря, у меня всегда было такое впечатление, вот когда люди приезжали в монастырь, Геронта со всеми старался общаться. И вот когда я просто видел такой восторг в его глазах от этого всего, от жизни. Вот реально. Это притом не так появлялось, что он сидел в кабинете, и всем этим управлял, давал распоряжение. Нет, это было проявлялось так, что он закатывал рукава каждый день. Этот человек выходил, пока имел силы, на работу раньше всех и возвращался в монастырь позже всех, так же, как и сегодняшний игумен монастыря Дахиар, его воспитанник. То же самое происходит. И это все не так выглядит, что Геронда Григорий или нынешний игумен, что они вот через силу выходят для того, чтобы показать пример. Это выглядит абсолютно естественно. Они любят свой дом и не могут сидеть в келье. Они бегут раньше всех, потому что надо двигаться, надо что-то делать. Надо посадить это дерево. И Геронда, когда не мог стоять, он садился на землю, ложился на землю. Когда там что-то делал, вот там, например, что-то на земле. Это много раз мы видели, были свидетелями. И особенно было потрясающим, когда перед ним предстоял человек, и когда ты видел, что у Геронда Григория от всего вот этого процесса, это даже от кошечек, собачек, и особенно когда человек, когда приезжал какой-то там, и притом это было без разницы, как человек одет, какая должность, никогда он не был лицеприятным. И когда перед ним был человек, было много раз, когда ты видел такой восторг в его глазах, что перед ним стоит этот человек. То есть Геронда его каким-то образом вот так любил и так воспринимал, и не знаю, это такое вот уважение, такая любовь к другому, я не знаю даже, как это объяснить. Я никогда такого не встречал, и больше того вам скажу, что я, наверное, вот так признаюсь всем, я когда вот фильм смотрю, фрагменты и так далее, ну, во время показов я иногда захожу в зал, сажусь, у меня слезы на глазах всегда, и когда слышу его голос, конечно, я практически всегда убираю слезу со своих щек. Это невозможно забыть, и это навсегда.
Но через него жизнь жительствует, и, да, он, и так и остается.
Да, жизнь это, жительствует.
И так и остается. И поэтому вечная память, и вам благодарность, что вы его зафиксировали в наше время.
Именно такая задача стояла, зафиксировать. И так мы ему и говорили, и так он дал добро, что мы хотим зафиксировать атмосферу монастыря эпохи его игуменства. И когда он услышал, что фильм не о нем, а о монастыре,
детище.
Даже не концентрируя на нем внимание, не то, что в смысле о монастыре будем
который
показывать.
Хотим, ну,
да, но мы хотим как хронику. Тогда он дал добро, да.
И тогда вот в заключение, Александр.
В заключение расскажем, как Геронда почил. Геронда завещал братьям не рассказывать никому о том, что он почил, пока они его не похоронят. Геронда почил 22 октября 2018 года. Это произошло около 11 часов вечера. Я сколько лет приезжал в Дахиар, все время думал, что... Ну, все понимали, что это может скоро произойти. Я думал, где я окажусь. Ну, хотелось оказаться в монастыре на его погребении. И, конечно, милостью Божией я оказался там и приехал на побывку. И там был. И так сложилось, что Геронда очень сильно страдал уже, очень сильно болел. И он за несколько дней до своей кончины... Он был в больнице, потом был на подворье. И он прямо на подворье сказал братьям, что завтра утром едем в монастырь, что буду умирать, что уже все. И они его привезли в монастырь. Прошло где-то 2 дня. И вот Геронда очень плохо себя чувствовал. И еще интересная такая была вещь. Я ее рассказывал в Фейсбуке у себя. Но там есть такая у меня, скажем так, я рассказываю про гроб старца Григория, что там написано, и рассказываю как про кончину. Там был такой эпизод интереснейший. У Геронда Григория есть мощи в келье, прямо, ну, не на большие частицы мощей.
Амфилохия
Макриса и Филофея Зервакаса. И вот Геронде было очень плохо, при нем было 2 монаха там. И вот Геронда сидел, потому что у него была болезнь легких. И он сидел в кресле, и рядом сидело два монаха, которые всячески пытались его успокоить от страшных болей. И вот в какой-то момент он сильно-сильно страдал. И решили приложить ему на спину, на то место, где очень была сильная боль, приложить мощи Амфилохия. До мощи Амфилохия они как бы находились в соседней комнате, можно сказать, ну, в холле в игуменской. А Герман находился в такой прилегающей к нему комнатушке. И отец Парфений пошел взять мощи. И когда он пошел к мощам, раздалось такое благоухание, что отец Даниил, который был возле Геронта, подумал, что отец Парфений зажег кадило. Кадило никто не зажигал. Так заблагоухали мощи, когда они взяли мощи Амфилохия и Филофея. И когда они приложили к больному месту Геронта, то, прошу прощения за такую подробность, были такие очень большие мокроты, моментально, буквально в течение нескольких минут. И после этих мокрот боли успокоились. И уже боли такие как бы не возвращались. Это было вот последний день его кончины. И...
То есть он получил облегчение?
Да, да, да. Еще... Именно от своих духовных отцов, да, именно от мощей. И это при том, вот это благоухание поразило всех. То есть, и это благоухание услышал и Парфений, который брал мощи. Но было поразительно, что в другой комнате отец Даниил подумал, что тот зажег кадило. Он так и спросил его, ты кадило зажег? Когда тот пришел с мощами, он говорит, ты кадило зажег? Он говорит, нет, я ничего не зажигал. Тогда тот понял, что это такой был знак. Такой знак. После этого они еще, даже Геронда вышел на балкон, и они спели, и позвали отца Гавриила, и спели молебный канон «Скоропослушница Богородицы».
Это святыня монастыря.
При Геронде. Геронда петь не мог, да, и слушал Геронда. А потом вот вечером ему, как бы он сидел и попросил его поднять, воздел руки и сказал «со страхом Божьим». Ну и поняли рядом сидящие с ним, что он просит причастить. Побежали, позвали его заместителя, первое лицо после него. И отец Гавриил говорит, тогда надо соборовать. Позвали всю братьев на соборование, соборовали всех, всех, кто присутствовали, тоже пособоровали. Я, честно говоря, все время сидел, Геронда все время на всех смотрел, тяжело дышал, как бы каждое десятое его дыхание было особенно сложным. И, конечно, я все время переживал, как же его причастят. Я даже думал, что, может, его надо сначала причастить, потом уже собороваться. Потому что думал, что он как в любой момент может уйти. Вы знаете, всех пособоровали. Это где-то длилось час, наверное. После этого его причастили. И буквально, когда его причастили, то где-то через минут 20 или полчаса, как бы вот так все смотрели, Геронда в кресле, и тут в какой-то момент Геронда закрыл глаза. И вот я подумал, что Геронда просто уснул. И многие подумали, что он просто уснул. И некоторые поняли, что Геронда почил. И даже долго еще пульс прослеживался. Ну, это было вот прямо как засыпание.
Спение.
Да, ну вот, вот эту тему...
Тихая, мирная кончина, которым просят.
Вот эту тему о том, что я не знал, что нельзя сообщать никому. И я написал Владыке Ионе... Буховскому нашему настоятелю Троицкого Ионинского Киевского монастыря о том, что Геронда почил. И он сразу бросил в Фейсбук вещь. Ну, поделился со всеми. И раздался звонок в Буховск через 5 минут. Уже пошло и по грекам. Но на Афон, представляете, слава Богу, вот вы спрашивали про Афон, и он должен вам сказать, что на Афоне весть не разошлась, потому что Фейсбуком, ну, мало кто, монахи-то не пользуются. В общем, Афон на самом деле остался в таком вот неведении. Об этом услышал.
Как и хотел отец.
Да, да. И на самом деле Геронда уже к 9 часам утра похоронили, и потом на самом деле они сохранили это завещание, они повестили по его слову запретить извещать всех о его кончине, они сохранили и оповестили об этом уже после погребения. Но двое, скажем так, его близких, духовных, можно сказать, друзей, я даже не знаю, как двое епископов, митрополитов греческих, они, конечно, я после этого сказал, что я выключаю телефон, но уже как бы перестал общаться, написал Владыке тоже, что оказывается, ну мне быстренько сказали, что это от тебя, не от тебя ли вышла новость. Я говорю, да, но мне говорят, а ты не знал-то? Я говорю, я не знал. Ну и как бы не знал никакой ответственности. Ну, в смысле, никто мне не предъявлял в этот момент претензий. Но я, конечно, и Владыке написал тоже, чтобы он больше вещи не распространял, чтобы так это как-то успокоиться, успокоить ситуацию. Но мне вот звонят, значит, в 5 часов митрополиты греческие. И говорят, скажи, братья, что мы хотим приехать. Я говорю, я не могу сказать, потому что у меня выключен телефон официально. Они говорят, никому не можем дозвониться, выключены телефоны. Я им говорю, Геранд завещал никому не извещать, пока его не похоронят. И они говорят, все, мы сидим дома, это Геранды воля, его завещание, точка. Так и было, да, это потрясающе. Потому что и похороны афонского игумена – это всегда целое торжество. Там речи торжественные, приезжают представители всех монастырей. Это целый день, это такая вот как бы хвалебная песня, скажем так, надгробная.
А он не хотел
этого. Да, он решил вот так скромно уйти. На самом деле, знаете, это напоминает тоже. Вот Антоний Печерский, он тоже прощался с братьями, и так, чтобы даже не знали, где он. Он, да, ушел в коридор, и произошел завал между ними братьями.
Но ведь, наверное, у Геранды Григория уже заготовлено было место погребения при жизни.
Насчет места погребения при жизни. Там был так называемый ктиторский гроб. И здесь как бы кто бы с этим спорил или не спорил, Геранду считают ктитором монастыря, человеком, который восстановил монастырь в какой-то момент его истории, в данном случае в конце 20 века, когда монастырь реально был уже грудой, ну не грудой камней, но был в очень трагическом состоянии. В смысле всего, и строений, и отсутствия общежительной киновиальной жизни и так далее. И поэтому там вот, когда заходим в монастырь, прямо к храму примыкает гроб, где, вероятно, как считается, был похоронен ктитора монастыря, который восстановил монастырь в 1560 году. И вот в этом гробе, когда мы приехали в 2006 году, то этот гроб, он бы таком был в очень ветхом состоянии, он прямо примыкает, пристроен к храму, то Геранд сказал его обновить. И вот одному монаху он говорит, буквально там за год до своей смерти, вот здесь меня похороните. И монах говорит ему, ну тогда еще послушником был даже, с Герандой можно было так откровенно общаться, он ему говорит, Геранда, это очень нескромно так говорить, что вас тут нужно похоронить. Геранд говорит, я не говорю, что нужно, и так не завещаю, но я в этом не нуждаюсь, вы в этом нуждаетесь. Вы знаете, никто не похоронил Геранду там, потому что он просил или как-то об этом говорил. Такое решение приняло братья монастыря, духовный собор, потому что считали его ктитором, что это ктиторский гроб, его надо похоронить. На самом деле, то, что он сказал, что вы в этом нуждаетесь, на самом деле, это очень здорово. Сейчас нет ощущения, что Геранда нет в монастыре. И это прямо в монастыре, и это удивительно, его присутствие, его там прямо братья каждый день пробегают, целуют гроб. Это,
благословляются, конечно, на день.
Да. Мне очень нравится, что в Дахиаре не культивируют какой-то культ личности, как бы Геранды. И я не стану рассказывать те свидетельства, которые лично знаю от людей, но Геранда продолжает с нами быть, потому что его предстательство и ощущается, и уже достаточно было немало случаев, когда Геранда проявлял активность в решении различных человеческих задач людей, которых он знал после смерти. Да, это абсолютно точно, можно сказать, и так далее. То есть, например, когда там во сне я являлся человеку и говорил, что он сейчас занят, потому что он оперирует там такого-то человека. И человек просыпался и узнавал, что этого человека на самом деле в этот момент оперируют. Ну, то есть, такие вещи происходили интересные.
То есть, жизнь продолжается. Да. Эта связь с горним миром продолжается.
Всех приглашаем на фильм «Где ты, Адам?»
Да, Александр, я вот хотела Адама сказать. Расскажите о жизни самого фильма и как потом иметь доступ.
Фильм ведь назван так, «Где ты, Адам?», что он повествует о людях, которые не прячутся как Адам от Бога, а хотят выйти ему навстречу. И Александр Запрощенко так назвал фильм, потому что он, увидев Дахиар, он был поражен этими людьми, которые от всего отказываются для того, чтобы Бога обрести.
И в результате фильм говорит обрести о том, что себя,
каждый из нас может найти Адама в себе. И этот поиск Бога и попытка убежать от Бога, спрятаться. На самом деле вот это все.
И вернуться в рай.
Вернуться в рай.
И еще что важно, показав вот эту святость, вот такую не картинную какую-то, не выдуманную, а вот такую вот корневую, как вот это дерево, которое вы там показываете. Тем не менее присутствует все-таки, присутствует в этом во всем. Не пропагандистское, не лозунговое, но все равно.
Мы уже об этом говорили.
Нет, это очень важно. Не только показали святость, а напомнили о том, что каждый христианин призван к святости все-таки.
Я бы еще сказать хотел нашим слушателям, прежде чем скажем, где и как мы можем увидеть фильм, хотел бы сказать, что вот это момент, что может много быть к нам вопросов, почему мы сняли вот этот монастырь, а не другой, почему этого не произошло в России. Мы не искали предмет съемок, это была часть нашей жизни, ну часть моей жизни, скажем так, а затем это стало и частью жизни Александра Запорощенко, и на самом деле он в это влился, и за 5 лет знакомства с Дахиаром он тоже стал частью, скажем так, братства, другом монастыря, даже, можно сказать, родственником. Гернда прекрасно всегда говорил, потрясающе несколько фраз у него всегда было, что «приезжайте как к себе домой», а вторая он говорил «приезжайте ко мне как к дедушке в деревню». Вот так, да. То есть, чтобы люди не комплексовали, не напрягались. «Приезжайте ко мне как к дедушке». Поэтому это как бы ситуация, часть нашей жизни. Если представилась бы возможность снимать где-то в другом монастыре, ну, было бы что снимать, или нас бы озарило, или не озарило, это уже такой вопрос риторический. Но должен вам сказать по поводу вот этого ажиотажа вокруг Афона. Мы его не создавали, мы не рекламируем Афон. И более того скажу, что несмотря на то, что на Афоне происходят вещи, и Афон чрезвычайный, ну, скажем так,
уникальное место.
Но я бы сказал, что всегда Афон оставляет след в людях, которые там были. Но тем не менее, я бы сказал следующее, что кто себя не нашел вне Афона, он вряд ли себя найдет и на Афоне. Поэтому вот весь этот ажиотаж, что только там можно спастись где-то, спастись можно там, себя найти можно там, где ты, где тебя привела жизнь или где Господь устроил твое бытие.
Но что важно, и ко времени еще, Александр, что вы этим фильмом, не ставя даже такой задачи, вы способствуете тому, чтобы у нас не отняли Афон, понимаете, вот эти все политические и прочие расклады, которые существуют сейчас, они тоже направлены, и
ну,
бесовская работа...
Ну, понимаете, дело в том, что Афон не состоит... Ну, смотрите, ситуация простая. Афон является частью Константинопольского патриархата. Он не отдельная единица. Пока Константинопольский патриарх, например, не будет вынесен какой-то суд на соборе,
да,
на соборе,
соборным
решением, никто не имеет права прекращать поминовение епископа, если не вынесено соборного решения. Поэтому афониты поминают своего патриарха, ну, как канонического епископа той территории, на которой находится. Что следует дальше? Это не мешает афонским монастырям выражать свое мнение на сложившуюся ситуацию. Всем монастырям предоставлено право иметь мнение. Священный кинос Святой горы Афон решил, что за каждым монастырем решение, как относиться к этой ситуации. И мы должны абсолютно честно сказать, что допущенных к служению так называемые представители Православной Церкви Украины, новосозданной вот этой организации, только допущены в 4 монастырях к служению.
Но в каких? Тоже знаковых.
Ну, я бы не сказал, не делил бы на Афон, но именно на какие-то, а не какие-то. И потом это были единичные случаи. Кто-то продолжает более тесно, как Ксенофонтов монастырь, с ними, значит, дружить, и там они служат. А, скажем так, в Атапецком монастыре это был единичный случай, насколько я знаю, ну, может, 2 раза на самом начале. Затем это уже не повторялось. В Пантократоре, Ксенофонтове монастыре и в Новом Сегмене, да, они там, это было не один раз. Но есть монастыри, которые, скажем так, и мнение свое выражают, и Афон состоит из простых монахов. Поэтому, понимаете, здесь Афон легко втянуть как вот в эту междоусобицу, но Афон прямо говорит, ну что с нас спрашивать, если мы должны выразить мнение церкви, должно быть какое-то соборное решение, должны встретиться, обсудить, поговорить и так далее. То есть здесь, скажем так, такая непростая. В Афона было много перипетий.
Конечно.
Ну, смотрите, я вам по-простому скажу. Смотрите, кажется, что все очень критически плохо. Но в 17 году в России или во время Второй мировой войны казалось, что тоже все, это конец света. Мастер и Маргарита Булгакова четко показывают, что бал сатаны. Ведь бал сатаны – это то, что видел автор вокруг себя. Но Господь провел, и или история имя славцев на Афоне, когда тысячи монахов вывезло оттуда правительство российское, Российской
империи. Изгнаны были монахи.
С жандармами были изгнаны.
Да, и такого много.
Доказалось, что конец света. Но Господь провел своих избранных народы провел, и Афон провел через эти все испытания.
Горнило испытания,
и тем не менее и Афон устоял до сегодняшнего дня. Поэтому я верю в то, что несмотря на все эти перипетии, и Афон устоит, и устоит Церковь
Наша
православная,
каноническая на Украине.
И на Украине, и надеемся на то, что будет найдено решение. Эта ситуация, ну, я думаю, знаете, здесь как бы дом, построенный на песке, он не устоит. Хотел сказать, что такие признания были, ну, Афон, наверное, тоже в то время оказался в какой-то похожей ситуации. Я просто не тому сейчас хочу сказать, что я бы не стал обобщать, потому что...
И разделять.
Потому что иногда вот начальство монастыря, ну, принимает какое-то решение за тем, что происходит в церкви, оно как, вот кто-то... Какой-то, допустим, епископ принимает какое-то решение, ну там что-то делает, какое-то действие. Дальше церковь, состоящая из священнослужителей, из народа, народ Божий, выражает свое мнение. Иногда епископы отзывают свои подписи, которые где-то ставят под какими-то соборными решениями, потому что церковь, народ Божий, не одобрен, ну, скажем, выступил против этой подписи. Поэтому такие процессы происходят. Поэтому в афонских монастырях тоже я бы не спешил. Я бы сказал о том, что о недостаточной информированности Афона.
И искажения.
Потому что когда лично я многим монастырям рассказывал историю Филарета Денисенко 91-го года, они были крайне удивлены о том, что они не знают. Они приблизительно знают об этой ситуации на Украине так, как мы знаем то, что происходит в Македонии или в Черногории. Ну, как бы мы знаем, что там вот есть проблема. Но
чертах.
Большинство людей об этом абсолютно не знает даже в общих чертах. Поэтому... Вот эта крайняя неосведомленность, скажем так, должны ли были они быть осведомлены, тогда нужно было предоставить эту информацию. Здесь такая ситуация немножечко, мне кажется, что мы упустили, ведь мы тоже пожалели. Я просто был в этой всей истории с Филаретом Денисенко свидетелем, я учился в первом классе семинарии, был и подиаконом у митрополита Филарета Денисенко тогда.
Уже
Да, это все было после первого, все уже такое конкретное, они пытались захватывать лавру, когда мы закончили первый класс семинарии. Я первые речи его слышал, когда он приехал с Московского собора, о том, что ему Голгофа, еще Пасха 92-го года была, еще он окружные послания писал, пасхальные, Филарет Денисенко. Потом уже после Пасхи был собор в Харькове. А вся вот эта история, она, я не знаю, то ли пожалели, то ли ради мира, но приняли решение успокоиться через несколько лет после вот...
Не делать резких движений.
Да, как-то так, ради мира, ради того, чтобы сохранился диалог и ради того, чтобы их вернуть в лоно канонической церкви, перестали вообще освещать эту историю с Филарета Денисенко. Был снят «Анатомия раскола» фильм, ну, как бы гораздо позже, но все равно перестали вот так как бы сыпать эту информацию ради диалога, ради того, чтобы... как-то они вернулись в лоно церкви. И поэтому вот то, что отступили и перестали освещать, естественно, у нас информационный поток он недостаточен был. Естественно, что мы хотим от того, что там на Афоне.
Но меня радует, что вы, как клирик Украинской канонической церкви, пребывая столько на Афоне, зная внутри ситуацию, у вас нет такого болевого синдрома и обиды, вот, какая бывает даже здесь в отношении к грекам и даже к Афону. Наоборот, очевидно, то, что вы знаете ситуацию изнутри, позволяет вам быть более объективным и спокойным.
Целый ряд монастырей, они, смотрите, ну, 4 монастыря из 20 вступили именно в молитвенное общение. Относительно того, что они оказывают гостеприимство оказывают и мусульманам, и католикам, и всем.
Но сослужение и гостеприимство
да,
– это разные вещи.
Да, конечно. Но сослужение 4 монастыря, даже не половина. Поэтому, мне кажется, здесь Афон нужно не отторгаться, а нужно быть благодарным, что только 4. За это просто 16 монастырей. 16. Поэтому, мне кажется, наоборот, нужно бороться. Было прекрасное решение принято относительно Айлатской церкви, что мы не служим, не вступаем в литургическое общение с теми, кто вступил в общение с ПЦУ. Вот это было прекрасное решение принято.
Конечно.
Если было такое решение принято и для Афона, это было бы
идеально.
Здорово. Поэтому, мне кажется, нужно бороться за ситуацию, а не...
И не разделение, а на соединение с Афоном, чтобы не потерять эту жемчужную связь с ней.
Да, ну, думаю, все эти... Даст Бог, что все эти перипетии решатся, и Господь проведет своих избранных.
А теперь вернемся к фильму. Как его посмотреть?
На нашем сайте есть вся информация.
Ваш сайт каков?
Сайт называется zenberazi.com. Можно забить «Где ты, Адам?» или написать официальный сайт фильма «Где ты, Адам?». И
вот тоже, так проще.
Да, выскочит страница наша, и там есть
вся информация
про фильм, где можно фильм найти. И там каждый день обновляется информация, где мы показываемся.
Александр, поклон вашему соработнику, режиссеру и оператору Александру Запорощенко от всех нас и от радиослушателей. И понимаем, что такие шедевры, они так просто не рождаются, не получаются. Это просто стечение многих-многих составляющих. Но очень хочется пожелать, пусть не так быстро, через какое-то время, но хотелось бы что-то, чтобы вы также в содружестве сняли бы что-нибудь такое замечательное, потому что это очень душеполезно, и это здорово. Это становится фактом церковной жизни. Так что спасибо вам огромное. И еще раз, кого заинтересовало, откройте, пожалуйста, сайт фильма «Где ты, Адам?», и будет вся свежая информация. А вам и духовного возрастания, и, конечно, мы ждем вашего творчества.
Спасибо.
Всего доброго.
На Фейсбуке мы можем забить «Александр Плыско», или можем написать на Фейсбуке «Где ты, Адам?», или написать хэштег «Где ты, Адам?». Откроется информация на, в принципе, на любой социальной странице, и выскочит сайт zenberazi.com.
Ну, фильм только начал свое шествие, получив уже множество премий, но он должен прийти, мне кажется, в каждый православный дом. Хотелось бы так. Поэтому всего доброго, удачи.
Всего доброго, здоровья.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы с протодиаконом Александром Плыским, продюсером православного документального фильма «Где ты, Адам?», о создании фильма про Афонский монастырь Дехиар в наши дни, о жизни и кончине старца игумена Григория. Напоминаем, для тех, кого интересует, где можно посмотреть фильм, необходимо открыть в поисковике официальный сайт «Где ты, Адам?» и узнать все новости о фильме и о его показе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Oh,